Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович, и в этом выпуске я с коллегами расскажу вам о событиях 890-го дня войны и главных новостях четверга, 1 августа. Большой обмен. Москва отдала антивоенных активистов и оппозиционеров за шпионов и мошенников. Все больше подтверждений того, что Киев получил первую партию самолетов F-16. Дом Ильи Пономарева в Украине был атакован дроном. Владимир Зеленский считает, что перевес Украины в войне может быть достигнут не количеством, а качеством. Сегодня в нашем подкасте будет довольно много импровизации, он будет несколько короче обычного, и много будет о самой большой мировой новости, об обмене между Россией и Западом, в ходе которого были освобождены российские оппозиционеры, гражданские активисты и иностранцы, попавшие в заложники российской власти, а в обмен на них Россия получила домой одного убийцу, нескольких шпионов и нескольких мошенников, которые отбывали свои сроки заключения в тюрьмах западных стран. Я лично очень рад этим новостям, и у них есть и украинский угол, но, несмотря на такое событие, Россия не прекращала обстреливать Украину, и, конечно, начнем мы именно с этих обстрелов. Вооруженные силы Украины заявили, что в ночь на 1 августа российские войска атаковали страну баллистическими ракетами и беспилотниками. Силы ПВО Украины сбили все 7 дронов над Киевской, Полтавской, Херсонской и Днепропетровской областями. Как было с ракетами, которые были выпущены тоже Россией по Украине, не сообщается, но что-то ясно из других новостей. Например, в ночь на 1 августа Киевская область была снова под ударом российских дронов, и в результате падения обломков этих дронов были ранены мужчина и женщина, их госпитализировали. Об этом рассказал начальник областной военной администрации Руслан Кравченко. Также в четверг российские войска более 15 раз атаковали артиллерией и дронами «Камикадзе» Никопольский район Днепропетровской области. В результате обстрела Покровской громады получил ранение мужчина. Всего вследствие российских атак в Никопольском районе повреждены 4 многоэтажных дома, 10 частных домов, 4 садовых дома, ну и также инфраструктура. В результате ночной атаки России на Харьковщине повреждены 2 локомотива, грузовые и пассажирские вагоны. Есть разрушение железнодорожных путей и средств электроснабжения. Ранена проводница. В результате этого удара она получила осколочное ранение головы. Ей была оказана первая медицинская помощь. Ну а в Новоосеново Купинского района в результате обстрела повреждены гараж, автомобиль, 2 частных дома и погиб мужчина. Его данные устанавливаются. Также ночью Россия нанесла удары по Изюму ракетами «Искандер-М», в результате чего пострадала 58-летняя женщина. Сегодня же ночью российский беспилотник упал и на киевский дом бывшего депутата Госдумы России Ильи Пономарева, который сейчас очень активно вовлечен в, если можно так сказать, радикальную оппозиционную деятельность в отношении российских властей. Он не раз заявлял о своих связях с вооруженными добровольческими формированиями из россиян в составе украинской армии. Правда, в последнее время эти добровольческие формирования от него открещивались. Так вот, в ночь на 1 августа Илья Пономарев получил ранение в результате падения российского беспилотника возле жилого дома на окраине Киева. И это был беспилотник «Шахет», который взорвался в 5 метрах от входной двери. Дом получил повреждения, а сам Пономарев получил многочисленные осколочные ранения, но не угрожающие его жизни. Он сам потом публиковал фотографии со следами крови на лице и груди, но он в безопасности. Администрация Киевской области сообщила, что в результате падения обломков беспилотников ранены 2 человека. Ну и нет у полиции Украины оснований говорить о том, что это была атака именно на Илью Пономарева. Однако сам Илья Пономарев заявил в соцсети X, что пережил 5-ю попытку нападения. «Сегодня у меня, похоже, 2-й день рождения», – написал Илья Пономарев. «Это была та попытка нападения, против которой было трудно защититься, а подробности он напишет позже». Если говорить о новостях с фронта, то их особо нет. По-прежнему наиболее серьезный натиск российское наступление предпринимает на Покровском направлении. Также обстреливается Торецк, и разные эксперты говорят о том, какую тактику все же Украине нужно выбрать: докомплектовать уже действующие на фронте части или все-таки сформировать новые части из заново обученных людей и заново признанных. Но перевес в войне с Россией должен достигаться не количеством личного состава, а технологически и вооружением. Об этом заявил сегодня президент Украины Владимир Зеленский. Он дал интервью французским медиа, в котором он, в частности, комментировал закон о мобилизации. Я процитирую Виктора Зеленского. Что касается этого закона, имеется в виду закон о мобилизации, да, он был введен, и согласно ему по-другому проходит мобилизация. Там был снижен возраст и еще некоторые другие изменения. И мне военное командование докладывает, что мобилизация увеличилась. То, что происходит и не хватает людей на поле боя, мы должны понимать, что они в учебных центрах. Они не могут сразу после мобилизации быть брошены на поле боя. Опять же, подчеркиваю, мы не россияне, говорит Зеленский. Мы знаем, что у них есть люди, которые были в учебном центре 7 дней и отправлялись на поле боя, но они не могут ничего с этим сделать, потому что их бьют, а у нас ребята должны проходить минимум 2 месяца, и учебные процессы, тренировки соответствующие, а некоторые тренируются дольше. Если говорить о военной помощи Украине, то накануне мы сообщали о новостях в медиа о якобы поставке первой партии, небольшой партии самолетов F-16 в Украину. Сегодня еще одно издание, это британское «Таймс», сообщила со ссылкой на анонимный источник, что первая партия истребителей F-16 уже поступила в Украину и получила их Украина от Нидерландов. Собеседник издания «Таймс» сообщил, что 6 истребителей, вот вроде как стало даже известно число, которые были поставлены в рамках укрепления защиты украинского неба, поступили из Нидерландов, но еще несколько вскоре прибудут из Дании. Естественно, к украинской власти журналисты обращаются за комментариями, и пока эти комментарии крайне скупые. В частности, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что вся эта информация о получении Украиной первой партии истребителей от западных союзников – это информационная спекуляция. Он призвал ссылаться на официальные источники, процитирую Подоляка: «Я вижу, что это отображается в качестве информационных спекуляций. Хотелось бы, чтобы этих спекуляций было меньше. Все же надо всегда обращать внимание на официальные комментарии, советую их ждать». И он также отметил, что в материалах медиа не было ни одной ссылки на официальный источник. Также он сказал, что информацию о реальном поступлении F-16 в украинские войска должны давать именно эти самые войска, либо президент Украины. Он сказал, что эта информация на самом деле очень чувствительная и является фактором существенного выживания страны. Ну и теперь о главной новости, о том обмене, который сегодня произошел, за которым следили издания и телекомпании во всем мире, за которым следили родственники тех, кто находился и у россиян в тюрьмах, и в тюрьмах на Западе. Этот обмен произошел в Турции, в Анкаре. Туда прилетели 7 самолетов, 2 из США и по одному из Германии, Польши, Словении, Норвегии и России. И в рамках этого обмена России были переданы 10 человек, включая 2 детей, а Германии 12 заключенных и США еще 4. Можно сказать уже, что эта операция вошла в историю как самый масштабный обмен заключенными между США, Россией и Германией за последние годы. Это действительно беспрецедентное количество даже по всей истории, собственно, и холодной войны, и после холодной войны. В этой операции участвовали спецслужбы многих стран, включая Центральное разведывательное управление США, Служба внешней разведки России, Национальная разведка Турции. Ну и я скажу о тех, кто был освобожден из России. Это корреспондент Wall Street Journal Эван Гершкович, политик Владимир Карамурза, бывшая глава штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева, политик Илья Яшин, бывшая глава штаба Навального в Томске Ксения Фадеева, политик и бывший директор «Открытой России» Андрей Пивоваров, бывший американский морпех Пол Уилан, журналистка, наша коллега «Радио Свобода» Алсу Курмашева, бывший сопредседатель Центра «Мемориал» Олег Орлов, художница Саша Скочеленко, политолог Демури Воронин, осужденный по делу о госизмене 18-летний Кевин Лик, бывший глава штаба Навального в Барнауле Вадим Останин, гражданин Германии Патрик Шебель и тоже имеющий германское гражданство велоактивист Герман Мойжес. Беларусь отпустила приговоренного к смертной казни гражданина Германии Рико Кригера. В обмен, как я уже говорил в начале, Россия получила одного человека, который сидел в Германии пожизненно за доказанное убийство. Это офицер ФСБ Вадим Красиков. Кроме этого, России удалось вернуть двух шпионов с детьми из Словении и много довольно всяческих мошенников, в том числе мошенников с кредитными картами, было доставлено из Соединенных Штатов. Президент Соединенных Штатов Джо Байден уже заявил, что обмен заключенных между Россией и Западом вообще требовал значительных уступок, в частности, со стороны Германии. Из-за этого он поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца, и речь идет в первую очередь о выдаче Красикова, потому что в немецком обществе была довольно серьезная дискуссия об этом, как и в германских правоохранительных структурах. И, собственно, из Германии о том, как связано это освобождение, в том числе и с Украиной, об украинском как бы аспекте всего этого, русская служба «Голос Америки» поговорила с руководителем организации «Русь сидящая» Ольгой Романовой.
Вы знаете, мне кажется, что переговорные процессы идут. Я точно знаю, что, например, ну вот вроде бы, казалось бы, мелочь аппарата уполномоченного по правам человека в России, аппарат Москалькова, Татьяна Москалькова, например, очень много говорит об обмене. Очень много говорит об обмене с посредниками. И, как я понимаю, просят опять украинской стороне, что там были бы тоже не против обмена кого-то на украинских коллаборантов. Помните, было об этом недавно обращение Дмитрия Муратова. Он предлагал при посредничестве международных лидеров менять политзаключенных российских, вот именно этот список. Но он предлагал менять их на украинских коллаборантов. А украинская реакция общества была совершенно однозначная, что, извините, нам есть на кого их менять. Это украинские военнопленные, украинские цивильные заручники похищенные. То есть, судя по всему, разговор об этом тоже идет и может идти. Может ли он быть увязан с мирными переговорами? Ну, напрямую, наверное, нет, но диалогово, наверное, да.
Также в интервью «Голосу Америки» аналитик Джеймстаунского фонда в США Ксения Кириллова отметила, что видит в обмене признаки большой дипломатии, также связанной с агрессией Кремля против Украины.
Вообще очень трудно угадать, действительно, почему именно вот в этот момент. Понятно, что ходят спекуляции о том, что Кремль показывает некую готовность к переговорам, хотя бы временным, да, к замораживанию фронта. И в данном случае это может быть демонстрация готовности к более серьезным переговорам. Может быть, в данном случае надежда на будущую победу Трампа и как раз вот с этим расчетом уже показатель, что мы готовы разговаривать, готовы выпускать американских граждан. И, в общем-то, мы открыты всегда для диалога, проблема вот только в американских властях и так далее. Да? Может быть, наоборот, как раз. Американские власти именно сейчас настаивали на обмене, как раз чтобы вот перед выборами, да, все-таки показать свою состоятельность, что мы вернули американских граждан домой, и не только американских граждан, но и российских диссидентов. Вот мы не только на словах, но и на деле приверженцы вот защиты прав человека, в том числе вот даже иностранных граждан, которые несправедливо, незаконно пострадали.
И сегодня я поговорил с Александром Черкасовым, бывшим сопредседателем правозащитного центра «Мемориал», который был очень рад узнать о том, что Москва отпустила его коллегу, российского правозащитника и тоже в прошлом сопредседателя центра «Мемориал» Олега Орлова. Вот что сказал Александр Черкасов мне в интервью.
Олег позвонил своей жене Татьяне Ивановне Касаткиной и сообщил, что на борту на заводе и на борту самолета, направляющегося в Кёльн. Вот до этого, пока мы не получили подтверждение любое, что именно Олег есть среди освобожденных заложников, я ничего не мог комментировать, потому что все остальное, как мы знаем, было в таком тумане. Достаточно истории с 6 самолетами, полетевшими из России правительствами в разные стороны. Достаточно разговоров о том, кто именно может или не может быть на борту. Но теперь все есть подтверждение. И, насколько я понимаю, президент США тоже назвал имя Олега Орлова. И теперь можно говорить, хотя на самом деле эта история была более-менее понятна с середины дня понедельника, когда несколько политзеков исчезли из тюрем. А вообще-то некоторые признаки появились еще на прошлой неделе какой-то активности, координируемой с самого высокого уровня, активности, направленной на российских политзаключенных. Это была большая операция спецслужб разных стран, и, видимо, это часть большой дипломатической игры. Но все равно это замечательно, что мои товарищи находятся на свободе. Среди тех, кто не освобожден, это и Алексей Горинов, севший за слова. У него первый приговор за фейки об армии, а сейчас второе уголовное дело за оправдание терроризма. А никого с тенью террористических статей не освобождают. Беркович и Петричук, две женщины, сидящие ни за что, их не освобождают, потому что у них тоже террористическая статья. Миша Кридлер, тоже сидящий за слова, террористическая статья, его не освобождают. Очевидно, что путинские силовики строго разделяют. Все те, кто как-то может соотноситься с войной в Украине, они в этом потоке не пойдут. Да, меняют на, в частности, убийцу. Красиков – убийца не только на службе, но и по заказу. На нем было еще два убийства до того, что он сделал в августе 2019 года, когда он убил чеченского беженца Зелимхана Хангашвили. И это государственный террорист. Террорист ФСБшный, а не ГРУшный, которого теперь Путин получил к себе назад. И это для него очень важно. Это важно для того, чтобы показать всем остальным, всей своей агентуре, мы будем вас вытаскивать, мы сможем вас вытащить. И это безнаказанность, это для поддержания устойчивости своих силовиков, своей агентуры. Своих не сдаем. Ну что ж, с одной стороны убийцы, с одной стороны мафиозные принципы, с другой стороны люди, прекрасные люди, не боявшиеся говорить правду и за это лишенные свободы.
Экс-сопредседатель мемориала Александр Черкасов. Конечно, это событие будет еще обсуждаться всеми медиа и комментаторами, но пока можно просто порадоваться тому, что хотя бы кто-то из хороших людей, а для кого-то и кто-то из друзей и коллег вышел на свободу. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск ежедневного новостного подкаста «Голос Америки. Украина. Самое важное». Над выпуском работал Данила Гальперович и звукорежиссер Алексей Зонов. Пожалуйста, подписывайтесь на этот подкаст на платформе Apple Podcast и слушайте его там, где это возможно, напрямую с интернет-сайта «Голоса Америки» и, естественно, на канале «Эхо». Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.